за калиткой. Я не мог разобрать смысла всех сказанных по-французски фраз, которыми они на предельной скорости обменялись, но было ясно, что девушка находится в состоянии глубочайшего гальского отчаяния. Она не смогла связаться с нами раньше, пока мы отсутствовали. Она прямо-таки не давала нам войти в холл. А холл был поразительный. Тускло-красные стены и гротескно-массивные перила викторианской лестницы, выкрашенные в белый цвет. Я заметил несколько хороших картин. Бросалась в глаза вульгарная, узорного чугуна вешалка для шляп, тоже выкрашенная белым. Было в этом красно-белом пространстве что-то от прежней Джейн, хотя тогда я этого не отметил. Девушка требовала всего нашего внимания. Тогда Джейн, чтобы успокоить, обняла ее за плечи. Я спросил, что случилось. «Из больницы звонили, пытались связаться со мной». Она состроила легкую гримаску, извиняясь за нелепую сцену. «Дэн, это Жизель». Все еще взволнованная, девушка молча сделала книксен. «Я лучше сразу выясню, что там такое. Проходи, пожалуйста, выпей чего-нибудь перед сном. Я быстро». Она жестом попросила девушку позаботиться обо мне. Телефон стоял на столике у лестницы. «А они не сказали?» «Иногда он не может заснуть. Любит, чтобы я ему почитал что-нибудь». Глаза ее скользнули на девичье лицо за моим плечом, и Джейн пояснила. «Мы самую чуточку склонны паниковать, по поводу и без повода». Она улыбнулась. «Там арманьяк есть. Угощайся». Я пошел следом за француженкой в гостиную. Комната тянулась вглубь дома. Стену между двумя прежними комнатами сняли, оставив на ее месте небольшую арку. Получилось что-то вроде просцениума. Много книг, еще картины и гравюры, приятная старая мебель. В дальнем конце, с окном в сад, рояль, напомнивший мне, что когда-то Джейн прилично играла. Освещенная ниша с античной керамикой. Танагрские терракоты на пластмассовых кубах, маленький греческий килик.
Танагра. В Древней Греции центр производства простых и изящных статуэток из терракоты. Килик. Древнегреческий сосуд для питья. Плоская чаша на ножке или невысоком поддоне, с двумя тонкими горизонтальными ручками по краям.
На каминной полке рядок пригласительных открыток, пример старого оксфордского снобизма. А посреди них явно современная терракотовая голова мальчика. Я решил, что это портрет сына. Но мне не удалось внимательно все рассмотреть. Девушка-француженка повернулась и закрыла дверь. Казалось, ей очень нужно, чтобы я понял. Она все еще расстроена. «Вам сказали, в чем дело?» Она пристально посмотрела на меня, потом покачала головой.
«Je m'excuse, monsieur. Je suis...»
Она опять покачала головой.
«Non-non».
«Извините меня, месье. Я... Нет-нет, французский».
«Я окей».
На самом деле я уже догадался, что произошло, или, по крайней мере, надеялся, что так оно и есть. Настроение Энтони изменилось. Он, наконец, услышал. Уже после того, как мы с Джейн уехали из больницы, и он имел время поразмыслить. То, что я пытался ему сказать. Вдруг ощутил потребность нарушить семейное молчание, навязанное обоим им самим. Из-за двери доносился голос Джейн, слишком тихий, чтобы можно было расслышать слова. Я стоял у камина, девушка застыла у двери, словно сторожевой пес. Махнула рукой в сторону и выдавила из себя еще несколько английских слов.
«Хотите ли выпить, может быть?»
«Чудесно, не беспокойтесь, я сам налью». Бутылки стояли на пристенном столике в дальнем конце комнаты. Я налил себе виски. Девушка не отходила от двери, уже не пытаясь делать вид, что не прислушивается к тому, что происходит в холле. Я отошел к роялю и смотрел в окутанный туманом сад за домом. Возможно, сказалась задумчивая грусть этого сада, его замкнутость, его глухая тишина. Но я вдруг перестал понимать, где и в каком времени я нахожусь. У окна стояло яйцевидное вращающееся кресло. На сиденье — книга «Избранные места из тюремных тетрадей Антонио Грамши». Из книги торчали узенькие закладки. Ее, видимо, читала Джейн. Я взял томик в руки. Многие абзацы были помечены карандашом, некоторые подчеркнуты, да еще на полях рядом с ними две вертикальные черты.
«Ибо каждый индивид есть синтез не только существующих отношений, но и истории этих отношений». Структура перестает быть силой внешней, сокрушающей человека, ассимилирующей и подминающей его под себя, превращая в пассивное орудие. Она трансформируется в инструмент свободы, инструмент, используемый для создания новой этической и политической формы, в источник новых инициатив.
Последние 12 слов в этом тексте были жирно подчеркнуты. Я праздно перелистывал страницы, надеясь наткнуться на заметки от руки. Но их не было. Впрочем, у одного подчеркнутого абзаца стоял еще и восклицательный знак. Философия праксиса есть самосознание, полное противоречий, откуда философ, имеется в виду как отдельный индивид, так и целостная социальная группа, не только черпает эти противоречия, но сам полагает себя как элемент противоречия, возводя этот элемент в принцип познания, а следовательно и действия.